Музей Булгакова начинается не с входной двери, не с гардероба, как любой другой музей. Лестница подъезда номер 6, все 7 пролетов долгое время была единственным, еще неофициальным народным музеем писателя. С 1970-х годов сюда приходили поклонники романа «Мастер и Маргарита» и писали на стенах, ступенях, перилах и стеклах окон любимые цитаты, рисовали персонажей. За 30 лет вся лестница превратилась в многоцветный плотный живописный узор, посвященный Михаилу Булгакову. К сожалению, в 2003 году лестницу закрасили, но теперь здесь появляются пока еще робкие новые рисунки и надписи. Открыв большую металлическую дверь, вы оказались в небольшой прихожей знаменитой квартиры номер 50. Осенью 1921 года, озябший, голодный, в шинели с чужого плеча, сюда впервые вошел Михаил Булгаков.
Вся большая и полутемная передняя была загромождена необычными предметами и одеянием. Так на спинку стула наброшен был траурный плащ, подбитый огненной материей. На подзеркальном столике лежала длинная шпага с поблескивающей золотом рукоятью. Три шпаги с рукоятями серебряными стояли в углу так же просто, как какие-нибудь зонтики или трости. А на оленьих рогах висели береты с орлиными перьями.
Такой увидел прихожую сомнительной квартиры номер 50 буфетчик варьете Андрей Фокич Соков. А теперь она совсем не выглядит темной. Слева здесь стоит стойка для зонтов и тростей. Рядом — булгаковский круглый мраморный столик. И над ним — старинное зеркало в резной раме. Сюда выходят сразу три двери. Одна слева — в гардероб. Первая справа — в синий кабинет. Сюда мы зайдем в самом конце. Вторая справа — высокая, двустворчатая, и ведет в выставочный зал. А за темным проемом прямо начинается длинный узкий коридор коммунальной квартиры. Всего в этой квартире по сторонам коридора 10 комнат. Все комнаты, кроме одной, кухни, при Булгакове были жилые. В каждой жило по семье. Также жильцами заняты были и все кладовые и подсобные помещения.
Ну, легкомысленны. Ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их.
Говорил Воланд о москвичах. В начале 20-х годов квартирный вопрос стоял особенно остро. Поэтому, поселившись в этой шумной и тесной коммуналке, Булгаков с женой первое время был счастлив. Сейчас экспозиция музея размещена в 8 комнатах, посвященных московскому периоду жизни Булгакова, а также образам из его произведений, истории дома и быту 1900-1930-х годов. Начнем с гардероба, где можно раздеться и оставить тяжелые вещи. Это небольшое помещение около 9 квадратных метров, темное, с высоким потолком. Этот гардероб — это как та нора в «Алисе в стране чудес», где можно сразу провалиться куда-то в прошлое квартиры 50. Здесь множество старинных чемоданов и саквояжей, зонтов и шляп, изрядно попутешествовавших по свету. Слева у входа стоит большой деревянный сундук. За ним кожаное кресло и узкий платяной шкаф с зеркальной дверцей. По стене висят крючки и вешалки из разных стран, городов, домов. Они старинные, но почти всем здесь можно пользоваться. Высоко под самым потолком по левой стене особая вешалка. До нее не достать при всем желании. Когда-то она висела в прихожей у Булгакова. Сейчас на ней старые довоенные черные зонты и соломенная шляпка москвошвея. Вдоль правой стены стоит большой кожаный диван. Над ним под наклоном висит огромное зеркало в деревянной раме длиной 2 метра и высотой почти 1,5. Рядом стоят старинные вешалки с рогами. И еще один большой резной платяной шкаф. Ну вот, а теперь можно вернуться в коридор и пройти до 4-й комнаты по правой стороне, той, куда въехал молодой Булгаков. Мы в самой большой комнате коммунальной квартиры. 24 квадратных метра. Широким четырехстворчатым окном. Но, несмотря на это, здесь всегда вечернее освещение. Окно выходит на угол большого эркера, выступающего во двор. И дневной свет проходит с трудом. В 20-е годы здесь жила многочисленная семья хлебопека. Был шум и частые драки. Но сейчас в интерьере ничего не напоминает о тех временах. Экспозиция вся состоит из дореволюционных предметов, старинной мебели. Уютный теплый свет распространяет большая лампа под абажуром, висящая в центре комнаты над овальным столом с плюшевой скатертью. Эта комната рассказывает о тех временах, когда дом еще не стал рабочей коммуной. Надо сказать, что здесь никогда не жила Анна Францевна де Фужере, вдова ювелира, представленная в романе «Мастер и Маргарита», как первая хозяйка нехорошей квартиры. Более того, у этой квартиры никогда и не было одного хозяина, как и не было разных по назначению комнат — спальни, столовая, кабинета. Разгадка проста. Здесь, в левом крыле дома, на трех этажах еще 900-е годы, было открыто общежитие для слушательниц московских высших женских курсов «Герье», ставших в советское время педагогическим институтом. Для этого были попарно соединены квартиры, в частности, номер 50 и номер 41, и в итоге получился длинный коридор гостиничного типа с комнатами налево и направо, без ванных. Так что можно сказать, что своего рода коммуналкой квартира эта была с самого начала. Скорее всего, эта большая комната с широким окном, находящаяся в конце коридора, служила залом для занятий и отдыха курсисток. И теперь логично было устроить здесь что-то подобное. Впрочем, получившийся интерьер по воле художника напоминает скорее не казенный салон дореволюционного общежития, а гостиную под абажуром с кремовыми шторами из дней Турбиных.
Я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютные кресла с треснувшей ножкой. В раме пыльный и черный портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто и партитура Фауста на нем.
Этот сон снова и снова снился Булгакову, проявляясь в «Белой гвардии», театральном романе, «Красной короне». Среди дореволюционной мебели, старых фотографий, гравюр и фортепиано последней трети XIX века сейчас здесь проходят концерты и спектакли. На стенах желтоватые обои с витиеватым узором с нимфами. В углу слева от входа столик, связанный с катертью. На нем предметы для рукоделия и шитья. Старинная швейная машинка «Зингер» семьи Булгаковых. Черный манекен, зеркало, нитки. Вдоль левой стены стоит большой диван с шелковой полосатой обивкой. За ним большая деревянная двустворчатая дверь, которая ведет во вторую прихожую и другой подъезд. Старинное резное черное фортепиано с партитурой Фауста и многочисленными фотографиями и гравюрами в рамках на крышке стоит слева от окна, обрамленного тяжелыми шторами с бахромой и кистями. А справа в углу трюмо со старинными вазочками. По центру правой стены высится большой и сложный, как город, с двумя симметричными башенками, выступами и карнизами, буфет со старинной посудой. А над ним часы с боем. В центре комнаты возле овального стола стоят два кресла, как и у Булгакова, с треснутыми ножками. Итак, мы знаем уже, что в этой квартире было общежитие. Но слава об этом доме в начале 20 века распространялась по всей Москве и вряд ли по этой причине. Чтобы узнать все секреты дома номер 10 по Большой Садовой, мы вернемся по коридору и зайдем во вторую комнату слева, в наш музей в музее. Музей истории дома. В этой узкой 10-метровой комнатке с окном, выходящим во двор, жила Дуся, легкомысленная соседка Булгакова, та самая, о которой вспоминала Татьяна Лаппа. Но теперь здесь о Дусе ничего не напоминает. Здесь экспозиция, посвященная более чем столетней истории дома. Практически все в этой комнате можно трогать. Правая стена комнаты оставлена частично без штукатурки, и можно ощутить шероховатую поверхность материалов, из которых сделаны стены дома. За стеклами здесь вывешены копии планов и документов о строительстве дома. А слева от входа стоят две сохранившиеся батареи. Одна высокая, для углов, и одна низкая, привычной высоты. По форме они напоминают современные, но у них фигурные ножки, что сразу же обнаруживает их дореволюционное происхождение. На левой стене вывешены в два ряда прямоугольные и квадратные гипсовые блоки, в которые вмонтированы фрагменты лепнины, когда-то украшавшие интерьеры дома. Лепные карнизы, розетки, обрамления внутриквартирных окон и дверей, кронштейнов когда-то украшали большинство квартир. Но особенно квартиру домовладельца Ильи Пегита. Именно оттуда, из квартиры номер 5, в 2003 году мы принесли эти фрагменты, когда на наших глазах интерьер уничтожался под будущий офис. Лепнина вся выполнена в разных стилях. Частично позолочена, частично расписана масляными красками. Здесь и дубовые, и каштановые листья, и букеты фиалок, и гирлянды, и водоросли, и цветы, и волны. В 1903-1904 годах этот дом строился на деньги миллионера, табачного фабриканта Ильи Давыдовича Пегита. Открытка с фотографией дома времени постройки, увеличенная до размеров 1 м 80 см, отпечатанная на полупрозрачной ткани, висит вместо шторы на окне в комнате. Надо сказать, что дом этот был построен по новейшим технологиям с применением железобетона в модном в начале века стиле модерн. Здесь было центральное отопление, водопровод, канализация, новая система вентиляции. Все было продумано до мелочей, до шпингалетов на окнах. Кстати сказать, в нашем музее они везде сохранились.
Да что говорить, был дом, большие люди, большая жизнь. В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. 4 лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы. В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов. Ковры.
Так писал Булгаков в рассказе номер 13 «Дом Эльпит Рабкомунна» о прошлом роскошного доходного дома Пегита, названного в рассказе Эльпитом.
Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась 170 окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече, все лето гляделась томно в круглое бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерне клокотали и содрогались машины. На кончиках оглобли лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом? Шикарный дом Эльпит.
Средняя часть дома в 4 этажа была построена специально для студий художников с большими окнами и огромными помещениями для мастерских. А на первом этаже располагался гараж для автомобилей. На самом верху, в квартире номер 40, находилась мастерская Петра Кончаловского. В ней неоднократно бывал в гостях и работал свекр художника Василий Иванович Суриков. Собирались известные театральные деятели. А этажом ниже, в квартире номер 38, была мастерская театрального художника Георгия Якулова, прозванного московской богемой Жорж Прекрасный. Именно здесь, в начале 20 века, Петр Кончаловский и Аристарх Лентулов вместе с Георгием Якуловым создали творческое объединение «Бубновый валет». Помимо художников, здесь собирались поэты, в частности, имажинисты, вся знаменитая тройка – Сергей Есенин, Анатолий Мариенгов и Вадим Шершеневич. 3 октября 1921 года Сергей Есенин здесь познакомился с Исидорой Дункан, о чем сохранились воспоминания друзей поэта. Часто сюда заходили Василий Качалов, Всеволод Мирхольд, Александр Таиров, Андрей Белый, Алиса Конан, Федор Сологуб, бывал даже нарком просвещения Анатолий Луначарский. А в мастерской этажом ниже с 1933 года поселилась династия скульпторов Рукавишниковых. Именно поэтому дом Пегид был известен в среде московской богемы как до революции, когда был доходным домом, так и после, когда стал первой в Москве рабочей коммуной.
Вот тогда у ворот, рядом с фонарем, огненный номер 13, прилипла белая таблица и странная надпись на ней «Раб коммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерний мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали.
«Мань! Абай! Где ж ты, черт тебя возьми?»
В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать?
А теперь, пожалуй, обратимся к самому Михаилу Афанасьевичу, написавшему эти замечательные строки о доме Пегид, и пройдем в его последний синий кабинет, который находится как раз напротив гардероба, около входной двери, слева по коридору. Мы вошли в комнату, где с 1921 по 1924 год жил Михаил Булгаков со своей первой женой Татьяной Лаппа. Комната почти квадратная, светлая, с высокими потолками, площадью 20 квадратных метров, с двумя высокими окнами, выходящими во двор. В 20-х годах обстановка этой комнаты была очень бедной. Письменный стол у окна с книжной полкой на стене, походная кровать, кресло, стулья, большое зеркало, вместо которого мы поставили бюро Елены Сергеевны из последней квартиры Булгакова. Так же пустынно и бесприютно здесь и сейчас.
Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось. Я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит под неподвижным черным небом.
Так Булгаков в повести «Тайному другу» описывал вид из окна. Так, сидя у окна по ночам, он начинал писать роман «Белая гвардия». Этот вид из окна на стены противоположного корпуса дома, на крышу и трубы, эти рамы и латунные щеколды ничуть не изменились с тех пор, как на них смотрел Михаил Афанасьевич.
Весь дом по-прежнему молчал, и мне казалось, что во всей Москве я один в каменном мешке. Сердце давно успокоилось, и ожидание смерти уже представлялось постыдным. Я притянул, насколько возможно, мою казарменную лампу к столу и поверх ее зеленого колпака надел колпак из розовой бумаги, отчего бумага ожила. На ней я выписал слова. «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло. Часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз. Писать вообще очень трудно, но это почему-то выходило легко. Печатать этого я вообще не собирался.
Мысленно Булгаков сбегал из омерзительной холодной комнаты в коммунальной квартире номер 50 в Киев, в свой любимый дом на Андреевском спуске 13. Но вот работа над романом «Белая гвардия» подошла к концу.
Однажды ночью я поднял голову и удивился. Корабль мой никуда не летел. Дом стоял на месте, и было совершенно светло. Лампочка ничего не освещала, была противной и назойливой. Я потушил ее, и омерзительная комната предстала передо мною в рассвете. На асфальтированном дворе воровской беззвучной походкой проходили разноцветные коты. Каждую букву на листе можно было разглядеть без всякой лампы.
Так в этой самой комнате появился роман, сделавший его автора знаменитым. Здесь начался путь Булгакова-писателя. Сейчас у левой стены стоит большой темный двухтумбовый письменный стол с резными дверцами. С ним связано другое произведение Булгакова. Дело в том, что этот стол принадлежал дяде писателя, профессору Покровскому, который стал прототипом доктора Преображенского из повести «Собачье сердце». Легко можно представить Филиппа Филипповича, сидящего за этим столом среди груды книг и напевающего «От Севильи до Гренады». А у Булгакова на рабочем столе стояла лампа, накрытая газетой вместо абажура. Над столом на стене висели вырезки из газет со смешными заметками и заголовками. В те годы Булгаков работал в газетах «Рабочий» и «Гудок» и коллекционировал газетные курьезы. А выше, как и сейчас, висела причудливая старинная книжная полка в два яруса с колонками в виде резных русалок и львиными масками. На полке книги Булгакова. У правой стены стоит лакированное светлое бюро, принадлежавшее третьей жене писателя Елене Сергеевне. Эти две высокие колонки с ящичками, в которых хранились документы, соединяет зеркало в раме высотой около 2 метров. Дальше, вдоль правой стены, горизонтальная низкая витрина с машинописями булгаковских произведений «Жизнь Мольера» и одной из редакций романа «Мастер и Маргарита». А за дверью у стены напротив окна подвешена большая складная никелированная кровать. Приблизительно такая же походная кровать стояла и у Булгаковых в этой комнате. На стенах в белых рамах висят фотографии Булгакова и его близких. Здесь и первая жена, Татьяна Николаевна Лаппа, с которой Булгаков расстался в этом доме, и Любовь Евгеньевна Белозерская, ставшая второй женой писателя и вдохновившая его на написание романа о белоэмигрантах «Бег». И фотографии уже 30-х годов, времени, когда Булгаков работал над романом «Мастер и Маргарита». На этих последних фотографиях Булгаков в тюбетейке, напоминающей шапочку мастера, сидит рядом со своей Маргаритой, Еленой Сергеевной, третьей женой. Она помогала в работе над романом все 30-е годы, поддерживала уже смертельно больного Булгакова, а затем в течение 30 лет пыталась добиться публикации запрещенного романа. Ей это удалось только в 1966 году. Но мы вернемся к комнате. Для Булгакова, чувствовавшего себя чужим в бесприютной и голодной Москве начала 20-х годов, она была единственным прибежищем. Но это первое жилище стало для него и самым неприятным, жутким воспоминанием. Образ шумной, скандальной и жутковатой квартиры номер 50 и ее обитателей мы можем обнаружить во многих произведениях Михаила Афанасьевича. Но об этом мы поговорим на коммунальной кухне, которая находится как раз напротив. Об атмосфере коммунальной жизни лучше всего сказал сам Булгаков, сразу же, как только вселился в эту квартиру. В письме сестре Надежде он написал стихотворение.
«На Большой Садовой стоит дом здоровый. Живет в доме наш брат, организованный пролетариат. И я затерялся между пролетариатом, как какой-нибудь, извините за выражение, атом. Жаль, некоторых удобств нет. Например, испорчен ватер-клозет. С умывальником тоже беда. Днем он сухой, а ночью из него на пол течет вода. Питаемся понемножку, сахарин да картошка. Свет электрический странной марки, то потухнет, а то опять ни с того ни с сего разгорится ярко. Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд, и пролетариат этому очень рад. За левой стеной женский голос выводит бедная чайка, за правой играют на балалайке».
Итак, мы оказались в самом сердце коммунальной квартиры. В этой узкой, как пенал, комнате площадью 15 квадратных метров выясняли отношения многочисленные обитатели квартиры 50. Сквозь одно узкое окно в самом конце кухни, сквозь дым и чад пробивался тусклый свет. Вдоль длинной правой стены стояли столы и висели шкафчики всех форм и размеров, принадлежавшие жильцам, а слева в нише стоял кухонный шкаф. Дальше раковина и большая дровяная печь. А за печью, уже рядом с окном, дверь на черную лестницу. Здесь всегда было многолюдно и шумно. Заправляла всеми и больше всех скандалила одна из соседок Булгакова, воспетая им неоднократно в своих произведениях. Ее вы, конечно же, помните — Аннушка Чума. Она появляется у Булгакова и в «Мастере и Маргарите», и в номер 13 «Дом Эль-Питраб Коммуна», где даже сжигает этот дом дотла по безграмотности. В домовой книге за 1924 год Анна Горячева значится как безработная на иждивении мужа, хотя мужа никто не видел. Зато были сыновья, младшего из которых Аннушка регулярно лупила, с чем связан вспоминаемый Татьяной Лаппа, первой женой писателя, диалог. Михаил Булгаков.
Прекратите истязать ребенка.
Аннушка.
Заведите себе своих шурок и ешьте их тогда с кашей.
Вообще, Татьяна Лаппа много вспоминала и об обитателях шумной квартиры.
Помню, что там не было покоя ни днем, ни ночью. Многочисленные соседи варили самогон, ругались и часто дрались между собой. Кого только не было в нашей квартире. По той стороне, где окна выходят во двор, жили так. Хлебопек, мы, дальше Дуся, проститутка. К нам нередко стучали ночью. «Дуся, открой!» Я говорила рядом. Вообще же она была женщина скромная, шума от нее не было. Тут же и муж ее где-то был недалеко. Дальше жил начальник милиции с женой, довольно веселой дамочкой. Муж ее часто бывал в командировке, сынишка ее забегал к нам. В основном в квартире рабочие жили. И вообще там невообразимо, что творилось. Купят самогону, напьются, обязательно начинают драться. Женщины орут: «Спасите, помогите!» Булгаков, конечно, выскакивает, бежит вызывать милицию. А милиция приходит, они закрываются на ключ и сидят тихо. Его даже оштрафовать хотели.
Мы постарались по возможности восстановить этот интерьер. Справа стоит длинный ряд разнокалиберных старых кухонных столов и тумбочек. Над ними длинная до самого окна полка, на которой стоит бесконечный ряд из примусов, бидончиков, чайников, бутылок. Слева из ниши вылезает огромный буфет из красного дерева. Эхо послереволюционного передела собственности. Рядом с ним, как и прежде, раковина. Печь, к сожалению, не сохранилась, и вместо нее высится сложная конструкция из поставленных друг на друга старых крашеных комодов, шкафов, кухонной утвари, табуреток, велосипедных колес, банок, чемоданчиков, швейных машинок. Конструкция упирается в потолок и одним своим концом, длинной доской, доходит до противоположной стены. На самый конец доски насажен старый венский стул, так что вся пирамида начинает напоминать эшафот. Возможно, эта кухня и воспринималась Булгаковым как настоящая коммунальная Голгофа. Подобный зловещий образ коммунальной кухни появляется в стихотворении Заболоцкого.
«Там от плиты и до сортира лишь бабьи туловища скачут. Там примус выстроен, как дыба. На нем от ужаса треща чахоточная воет рыба».
Нет никакого сомнения, что Михаил Афанасьевич предпочитал лишний раз не выходить из своей комнаты и уж тем более не заходить на кухню, чтобы не сталкиваться с шумными обитателями коммуналки. Но совсем не всегда эта квартира была клоакой, и чтобы убедиться в этом, нам нужно пройти в гостиную. Следующая дверь справа по коридору. Здесь, в стенах музея, мы попытались воссоздать образ последнего кабинета Булгакова в квартире писательской надстройки, дома 3/5 в Нащекинском переулке, на основе воспоминаний близких и друзей, сохранившихся фотографий и рисунков, а главное, включив в экспозицию часть стоявшей там мебели, которая по воле случая спустя 70 лет после кончины писателя поступила в музей. Нашей целью не была реконструкция одного из упомянутых интерьеров, это и невозможно. Мы лишь стремились нащупать атмосферу, в которой создавались театральный роман, Мольер, Мастер и Маргарита. Эта небольшая квадратная комната, около 18 квадратных метров, с двумя окнами, выходящими во двор, выглядит гораздо уютней, чем первый московский кабинет Булгакова, тот, что мы уже посмотрели. Здесь собрана старинная, середины XIX века, мебель красного дерева. Та же самая, что стояла тогда у Булгакова. Самое главное в этой комнате – это старинный секретер, который стоит у правой стены рядом с окном. По легенде, бытовавший в доме Булгаковых, этот секретер когда-то принадлежал Гоголю, который работал за ним стоя, ведь его верхний ящик может трансформироваться в рабочую плоскость – конторку. Ничего удивительного, мистическая связь между Гоголем и Булгаковым ощущалась всегда. «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью», писал Булгаков в письме другу о памятнике Гоголю, возможно, за этим самым секретером. Так в итоге и произошло. На могиле Булгакова На Новодевичьем кладбище установлено старое надгробие Гоголя, шершавый камень с именем собственным Голгофа. Недаром же Булгаков говорил о себе: «Я писатель мистический». Этот секретер полностью оправдывает свое название и хранит множество потайных, секретных отделений и полостей. Он очень глубокий и массивный. Судя по сохранившимся фотографиям, именно за ним писатель работал во второй половине 30-х годов. Если так, то именно на этой полинявшей поверхности, покрытой тонкой красноватой кожей, шла работа над романом «Мастер и Маргарита». Возле него булгаковское кресло с круглой спинкой, с полосатой шелковой обивкой. На секретере и возле него много фотографий Михаила Афанасьевича со своей Маргаритой, Еленой Сергеевной, в квадратных овальных рамках. А на секретере копия портрета Булгакова, выполненного художницей Остроумовой-Лебедевой в Коктебеле. Он точно так же стоял на этом месте и в синем кабинете. Слева у стены шкаф-бюро, именуемое «Монашкой», высотой в человеческий рост. Странное название такой вид шкафов с полукруглой передней дверцей получил благодаря своей компактности и многофункциональности. Они могли умещаться в кельях и совмещать в себе платяной шкаф, секретер и комод. У Булгаковых в квартире в Нащекинском переулке он стоял в гостиной возле рояля и носил ласковое прозвище «Пузатик». Дальше вдоль стены квадратный массивный стол, накрытый скатертью. На нем лампа и советский радиоприемник конца 30-х годов в деревянном корпусе. Такой же приемник виден на фотографии булгаковской комнаты на столике возле кровати. Трудно предположить, что Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна любили слушать официальные трансляции, выпуски новостей.
И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Но любовь к классической музыке, возможно, часто заставляла включать радиоприемник.
Я лежу, лишенный возможности читать и писать, и глядеть на свет. Связывает меня с внешним миром только освещенное окошечко радиоаппарата, через которое ко мне приходит музыка.
Писал уже смертельно больной Булгаков, другу юности к Дишинскому, осенью 1939 года. С правой стороны у стены напротив окон стоит небольшой столик, накрытый шелковой скатертью со старой печатной машинкой на нем. Михаил Булгаков никогда не печатал сам свои произведения, писал от руки в тетрадях. Поэтому часто прибегал к помощи машинисток и переписчиц. А за столиком в углу стоит узкий, сантиметров 60 на 60, гардероб со стрельчатыми филенками. Он принадлежал Елене Сергеевне Булгаковой и стоял в синем кабинете. Рядом с ним старинное резное фортепиано, стоявшее у друзей семьи Булгаковых. На его крышке старинные подсвечники. Выше висит фотография интерьера того самого синего кабинета в Нащекинском переулке. Возможно, в своем синем кабинете, окружая себя предметами прошлых веков, работая за старинным секретером возле витиеватых подсвечников, выглядевших так несовременно в электрическую эпоху 30-х, Булгаков пытался собрать, склеить этот постоянно ускользающий образ вечного приюта, старинного дома, увитого виноградом, того самого, дарованного мастеру, но так и не обретенного самим писателем.
«Слушай беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь. кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро, а прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я.
Мы заканчиваем нашу экскурсию по нехорошей квартире. В нашем путешествии мы погружались и в дореволюционную эпоху, атмосферу старого доходного дома в гостиной, и прикасались к роскоши лепной отделки дома в нашем музее в музее, посвященном истории дома Пегит. Смогли почувствовать неуютный быт Михаила Булгакова и Татьяны Лаппы в их комнате, ту самую среду, где создавался роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни Турбиных». Проникли на коммунальную кухню 20-х годов и заглянули в последний синий кабинет Михаила Булгакова второй половины 30-х, где шла работа над романом «Мастер и Маргарита». Спасибо вам за внимание. Надеемся, что путешествие вам понравилось. И вам захочется вернуться сюда, в квартиру 50 по Большой Садовой, дом 10, еще не раз.